В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Ведет программу Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Как Грузия ответила Рамзану Кадырову, не называя его по имени? Грузинские банки вновь атакованы политиками. На этот раз оппозиционеры требуют от финансового сектора умерить аппетиты. Что делать в условиях пандемии туристической отрасли? Вопросом задаются грузинские ательеры и абхазские эксперты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал обвинение в том, что он был заказчиком покушения на грузинского журналиста Георгия Габуни, оскорбившего президента России Владимира Путина. «Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, уж тем более находящийся в глубоком застое вашей страны, об этом не узнают», — написал Кадыров. Он добавил, что не забыл оскорбление, нанесенное Габуни, и призвал грузинские власти принять меры по, цитата, «перевоспитанию этого гражданина», а самого журналиста сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. «В противном случае, повторяю, он останется моим врагом», — заявил Кадыров. 15 июня в Тбилиси был задержан гражданин России, который, по некоторым данным, планировал убийство журналиста Георгия Габуни. Задержанный 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора канала «Товариархия», заказчиком покушения был Рамзан Кадыров. Информацию о готовящемся преступлении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы. В центре Киева, недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского, произошли столкновения между собравшимися на акцию сторонниками пророссийского видеоблогера Анатолия Шария и его противниками. Задержаны несколько человек, которые бросали в сторону митингующих дымовые шашки, а также применяли газовые баллончики. Полиция действовала достаточно жестко, передает украинская служба «Радио Свобода». Члены партии «Демократический топор» и нескольких других организаций заявили о проведении в том же месте морализаторской беседы на тему «Киев – украинский город». Как пишет «Украинская правда», к офису Зеленского пришли около 500 сторонников Шария. Они призывали главу государства остановить насилие со стороны полицейских, а также скандировали «Вова, выходи» и «Не мой президент». Позднее собравшиеся отправились шествием по центральным улицам Киева. Южнокорейский министр по делам объединения Ким Йон Холь объявил, что подает в отставку. По словам министра, он берет на себя всю ответственность за ухудшение отношений с КНДР. Заявление сделано на следующий день после того, как в приграничном северокорейском городе Кэсон по решению Пхеньяна взрывом было разрушено здание офиса по межкорейским связям. Власти Северной Кореи также распространили сообщение о вводе войск в пограничные районы. На прошлой неделе Пхеньян объявил, что прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Ранее КНДР выразила протест в связи с отправкой северокорейскими перебежчиками через границу пропагандистских листовок с критикой в адрес Пхеньяна. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Е Джон, предупредила, что ее страна может использовать против Южной Кореи силовые методы, если Сеул не остановит отправку листовок.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский программист Станислав Лисов, осужденный в США за киберпреступление, депортирован на родину. Сотрудники американской миграционной службы посадили его на вывозной рейс Аэрофлота из Нью-Йорка в Москву. Об этом РИА Новости сообщили пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский. В конце ноября суд в Нью-Йорке приговорил российского программиста к 4 годам лишения свободы по обвинениям в сговоре с целью совершения хакерских атак. Ранее Лисов признал вину. С учетом времени, проведенного в тюрьме во время следствия, он должен был выйти на свободу через 4 или 5 месяцев. Кроме того, по решению суда Лисов должен выплатить штраф в размере $50 000 и возместить $480 000 ущерба пострадавшим от его действия. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев считает, что западные ценности не свойственны российскому обществу, а попытки стандартизировать российские или иные ценности под универсальные являются проявлением социокультурной агрессии. О своем видении российских и западных ценностей Патрушев написал в статье под названием «Нужны ли России универсальные ценности», опубликованной в российской газете. Публикация затрагивает тему предстоящего голосования о поправках в Конституцию России. Патрушев считает, что предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки нацелены на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания, укрепление других ценностей, главным образом социально-консервативного толка, который секретарь Совбеза России называет российскими. Статья посвящена противопоставлению этих ценностей и тех, которые Патрушев называет западными. Секретарь Совбеза отмечает, что западная дискуссия о поправках Конституции ответила активизацией информационно-пропагандистских кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценности победы, нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Но Запад в этом, по его словам, не преуспел. Кто именно является оппонентами, секретарь Совбеза прямо не пишет. Однако из текста статьи следует, что в первую очередь речь идет о Европейском Союзе, поскольку тот провозглашает ценности, на которых он основан, универсальными.
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главной теме. Вчера вечером лидер Чечни Рамзан Кадыров дал совет грузинскому журналисту Георгию Габуне на коленях извиниться перед Путиным. Таким образом, глава российского региона отреагировал на задержание предполагаемого наемного убийцы, посланного ликвидировать Габуне. Грузинские власти были скупы в своей реакции на это заявление, за что на них обрушился вал критики. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Даже гипотетически мало кому в Грузии представляется сцена, как журналист Георгий Габуня стоит на коленях и просит прощения за свою прошлогоднюю брань в адрес президента России Владимира Путина. Грузия не Чечня, можно было услышать сегодня, где часто люди приносят публичные извинения даже по безобидным поступкам, если это не понравилось главе Чечни. Но именно такое публичное извинение рекомендовал накануне президент Чечни Рамзан Кадыров журналисту. В противном случае Габуня остается врагом Кадырова. В своем заявлении в соцсетях чеченский лидер дал понять, что если бы заказал грузинского журналиста, то дело бы было сделано. Кадыров грузинского журналиста и так считает еле живым. Грузинскую политику пустым, ровным счетом, как украинскую. Правда, в отличие от Грузии, в своем заявлении Рамзан Кадыров Украине обещает по этому делу выставить отдельный счет. О чем идет речь, попытались сегодня узнать грузинские журналисты у посла Украины Игоря Долгова. Он приходил в парламент и встретился там с лидером большинства Мамуком Динарадзе. Украинский посол сообщил, что знает только то, что пишут СМИ, и вообще такие вопросы не должны ему задавать. Об украинском эпизоде в деле Габуня известна лишь версия, которую распространяет ТВМ-товари. Согласно ей, о планах ликвидации грузинского журналиста стало известно украинским спецслужбам после того, как они весной 2020-м задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по обвинению в сотрудничестве с ФСБ России. По этой же версии завербованный генерал и рассказал о планах Кадырова своим врагам и врагам Путина за рубежом. Но украинскую часть скандала представители грузинских властей, как и СКБ страны, не затрагивают. За эти сутки они лишь благодарили спецслужбы страны, которая предотвратила тяжелейшее преступление. В таком же духе звучали заявления от представителей правящей грузинской мечты и после заявления Рамзана Кадырова. И такую позицию депутаты от нацдвижения Европейской Грузии сочли тревожной и возмутительной. Лидер фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе напомнил властям о чести и достоинства государства.
Это заявление террориста. Он языком террориста хвалится, что если бы запланировал, то и сделал бы это, как было ранее. И такое заявление делает подданный Путина и главный его союзник на Кавказе, представитель власти. А имевшее достоинство государства, имею в виду грузинскую власть, дала бы ему должный отпор.
Должный отпор представители грузинской мечты решили дать оппонентам. Лидер большинства Мамуком Динарадзе даже воспользовался уничижительным названием националов – нации.
Мы не намерены ввязываться в агрессивную риторику нацев и представителей российских властей.
Правящая сила сообщила, что интенсивно работает с международными партнерами. Об этом рассказал вице-спикер Гия Вольский. Он посетовал о стиле повествования Кадырова и Габуня. При этом использовал слова «обрек», «ухарский», «гангстерский», «дидактический».
Эта тема нелегкая и непростая. Мы не сможем изменить ни риторику Кадырова и ни риторику Габуния. Их вообще не интересует ни грузинская мечта, ни нацдвижение. Их интересует дестабилизация. И в этой дестабилизации им способствует нацдвижение.
Как и вчера, и сегодня представители правозащитных НПО обратились к властям вести дело прозрачно. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе заявил, что их не интересуют планы Кадырова. Их интересует ответ на вопрос, как грузинское государство защищает своих граждан от возможных терактов. Слова Кадырова многие наблюдатели расценили как угрозу со стороны Кадырова не только Габуния, но и к целому государству. Некоторые даже предположили, что теперь Габуния придется жить в постоянном страхе, пока живы Путин и Кадыров. Предположения к Тбилиси в Москве назвали абсурдными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но слова Пескова не развеяли сомнения в Грузии. Дождаться расследования, быть более ответственными в оценках, призвала сегодня журналистов президент Саломе Зурабишвили. Она отказалась комментировать заявление Кадырова и не спешит президент Грузии с другими оценками. Я президент страны и не имею никакого права обвинить другую страну в чем-то, пока мы не узнаем из заключения расследования о том, что и как произошло. Главное, продолжила президент, безопасность журналиста обеспечена, за что Саломе Зурабишвили поблагодарила СКБ Грузии. Сам Габуния сегодня публичных заявлений не делал. Накануне он сообщил, что с ним из силовых ведомств пока не связывались. Зато сегодня стало известно, что в СКБ был вызван руководитель Габуния, гендиректор ТВМ-товари Ника Кварамия. Но он отказался от визита в здание СКБ. Кварамия готов ответить на вопросы в суде. К концу дня СКБ призвала лиц, владеющих информацией по делу, сотрудничать со следствием. В заявлении также есть призыв воздержаться от безответственных заявлений, которые вредят интересам следствия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая тему в нашей рубрике «Не круглый стол», которую подготовила моя коллега Нана Плеева с ее экспертами.
История одного заказа. Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня впервые прокомментировал обвинение в том, что именно он заказал убийство грузинского журналиста Георгия Габуния, который в июне 2019 года нецензурно ругал президента России Владимира Путина в эфире телекомпании «Рустави-2». Кадыров повторил, что Габуния лучше встать на колени и просить прощения, а еще добавил, цитата, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит». Конец цитаты. Об арсенале средств главы Чечни о реалии его действия, а также об ответе грузинских властей говорим сегодня с гостями «Некруглого стола», главой правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым и бывшим послом Грузии в США, экс-министром обороны страны, главой Атлантического совета Грузии Давидом Сихарулидзе. Александр, первый вопрос у меня к вам. Рамзан Кадыров, скажем так, давно перешел многие границы. Есть длинный список его критиков, которых настигали киллеры, причем не только в самой России. Он мог поручить такое, как он выразился, задание на территории соседнего государства? Каков его арсенал средств и ареал действий?
Смотрите, у нас есть очень хорошо разобранный австрийским судом эпизод убийства Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова, бежавшего от него и подавшего жалобу вот в Европейский суд по правам человека. 13 января 2009 года был убит Исраилов на улицах Вены. Я бы не сказал, что это произошло незаметно, потому что и видеокамеры, и посетители венских кафе увидели каких-то странных людей в костюмах от Версачи с брюками, заправленными в белые носки, которые с пистолетами бежали за человеком, стреляли в него, догнали, убили. Всех, кроме исполнителя убийства, удалось тогда задержать, и выяснилось, что на территории Австрии действует целая террористическая сеть. Причем следы этой террористической сети ведут в Чечню. Более того, австрийская полиция заранее знала о планах убить Исраилова, поскольку незадачливый киллер, до этого направленный вернуть или убить, он был сдан Исраиловым австрийской полиции, та испугалась, выдала его в Россию, этого киллера, а материалы допросов потом слила в СМИ. Как выяснилось, страшная фантастика, которую наговорил этот товарищ, оказалась реальностью. Потом тот же самый человек уже в 2017 году пытался убить в Киеве, командира батальона Меджахара Дудаева, воюющего на Донбассе с украинской стороны, Адама Асмаева. В общем, это случай, в котором есть судебное подтверждение. Можно вспомнить много эпизодов, скажем, в Турции или на Среднем Востоке.
Но вот я хотела вам напомнить...
Зимой этого года было два покушения. Одно из них успешное. Ну, что значит успешное? Когда несколько десятков ножевых ранений наносят человеку. В городе Лилль был убит чеченский мигрант по кличке Мансур Старый. Такой блогер. Но, честно сказать, он нес в своих блогах то, что мужчина не очень достойно. Он действительно грязно ругал Кадырова, его родственников и так далее. Но то, как его убили, то, как его зарезали, и то, что убийца, судя по всему, был связан с нашим уважаемым чеченским главой, это в скорости стало известно. Об этом, в частности, сообщал Тумсо Абдурахманов, один из главных нынешних критиков Кадырова в интернете. И вот по совпадению не прошло и двух месяцев, как было совершено нападение на Тумсо Абдурахманова. Его пытались убить спящим, но как-то не удалось, он разоружил нападавшего, сдал его полиции. Сейчас шведская полиция, дело было в маленьком шведском городке, Тумсо Абдурахманов скрывался. Сейчас три человека уже арестованы по этому делу об убийстве.
Александр, здесь, с вашего позволения,
кто это сделал, потому что тут были многие публичные полемики с чеченским руководством и объявление кровной мести и так далее, и так далее. Как говорится, стыдно подозревать, если уверен. Вопрос в том, конкретный случай Габуния, он имеет к этому отношение или нет?
Убийство Зелимхана Хангушили в Берлине. Я хотела напомнить вам об этом эпизоде. Судя по тому, что говорят немецкие правоохранительные органы, там могли за этим убийством стоять российские спецслужбы. Где действуют Рамзан Кадыров, а где могут действовать из центра? И отличается ли почерк в данном случае?
Понимаете, мы плохо можем это определять. Потому что тот же Хангашвили, судя по всему, по крайней мере с 2008 года, был, что называется, за федералами. То есть, поскольку Грузия представляла ближний тыл чеченских боевиков в нулевые годы, то, судя по всему, и действовали там в основном федеральные структуры. По крайней мере, то покушение, попытка покушения на Хангашвили, которая готовилась, но не удалась, по-моему, в 2008 или в 2009 году, она была связана скорее с федеральными силовыми структурами. Более того, публикации в российских СМИ, они указывали на то, что он в разработке у федеральных силовиков. Не знаю, с кем было связано покушение 2015 года, когда чудом выжил Хангашвили. Но вот все, что мы знаем о убийстве в Берлине в августе прошлого года, это все следы, а их очень много следов. Вот катастрофически много. Все эти следы, они связаны не с Рамзаном Кадыровым, не с ГРУ. Это Федеральная служба безопасности. То есть каждый раз нужно смотреть и доказывать отдельно. Даже разные убийства, покушения на территории Украины, они, возможно, были связаны с разными силовиками. Потому что давний партнер Хангашвили по действиям и на территории Грузии, партнер и в смысле отношений с Шамилем Басаевым, они оба были снабженцами и кадровиками Басаева, судя по всему, только Махаури как-то более публичен, и сотрудничество с грузинскими спецслужбами. А если мы вспомним инцидент в ущелье Лапота в 2012 году, то там, как переговорщики, были приглашены и Хангашвили, и Махаури. Ну, а потом Махаури в 2017 году был взорван в центре Киева, рядом с Бессарабским рынком. Вот и гадай, кто мог за ним охотиться. Он был точно должен был быть на карандаше у федеральных спецов. Он не был таким блогером, который вызвал бы гнев Рамзана Кадырова. Так что каждый раз нужно смотреть отдельно.
Давайте вернемся к случаю господина Габуни. Господин Сихарулидзе, вы призвали грузинские власти привлечь к расследованию международных партнеров. Сейчас его ведут в Грузии. Сейчас этим делом занимаются украинские правоохранительные органы, насколько известно. Кого еще следует привлечь и зачем?
Та информация, которая сейчас идет по нашим СМИ, она еще не подтверждена 100%, но это такое информацию, которую возможно верить. Это все началось с ареста генерала безопасности в Украине Шайтанова. И после этого от него такая информация попала в руки наших правозащитных органов. Сейчас я думаю, что самое главное, так как есть все признаки этого транснационального криминала в этом деле, я думаю, что жизненно необходимо сделать три наиважнейшие вещи. Первое. Детальное и очень скрупулезное и эффективное быстрое расследование этого дела. Это обязательно, так как вот этот риск никуда не исчез. Второе. Это очень важно, чтобы вот те главные, то, что расследование найдет, те главные моменты были приданы широкой гласности. Но вот третье, самое главное, я думаю, в этом деле, то, что Грузия, так как это вот транснациональный криминал, я думаю, что Грузия должна попросить и Украину, и Соединенные Штаты, и наших друзей с Евросоюза помочь в расследовании этого дела, так как вы знаете, что вот такие транснациональные криминалы надо очень трудно расследовать во всех деталях. Я думаю, что это три компонента, это самая наиглавнейшая задача сейчас, что должна сделать грузинское правительство.
Оппозиция обвинила власти в мягкотелости и неадекватном ответе на угрозу. Действительно, никто из грузинского руководства сегодня вслух не произнес ни имя Рамзана Кадырова, ни его начальника Владимира Путина. На ваш взгляд, почему?
Я думаю, что да, это такая фрустрация. Я думаю, что вот если вспомнить в прошлом году, когда Габуния, это журналист Габуния, выступил с этим монологом по своему телевидению, тогда реакция грузинских властей была абсолютно, если сказать очень мягко, абсолютно неадекватная. Они построились в ряды, начали денонсировать Габунию, даже Министерство иностранных дел. Я такой даже на своем опыте не помню. Министерство иностранных дел попросило наших друзей высказаться под поводу монолога Габуни. Это абсурд, абсолютно. В этой ситуации самое абсурдное то, что вот, когда представители правящей партии, которые сегодня выступили по этому вопросу, они, во-первых, конечно же, не упомянули ни Кадырова, ни Путина, ни российской власти. Я думаю, что для меня очень трудно большие различия находить между Кадыровым и Кремлем. Но я думаю, что Кадыров так же, как остальные институции России, представитель России, представитель России, российского правительства. Но неадекватность тех заявлений, которые последовали за этим с позиции нашей правящей партии, было как-то, конечно же, это не только убийство журналиста, если бы это состоялось, но еще дестабилизация, но как-то это внести внутрь грузинской политики и как-то обвинить. Абсурдно это все, но как-то обвинить, найти почву для какого-нибудь обвинения оппозиции. Это абсолютный абсурд. Но вот с этим приходится у нас иметь дело сегодня.
Александр, только что господин Сихарулидзе заговорил о тщетности попыток различать, где начинается рука Кадырова и заканчивается там рука Кремля. Угроза Кадырова, на ваш взгляд, это часть российской политики? Кадыров – инструмент российской власти? Или вы считаете, что действительно глава региона Чечни может независимо проводить вот такие операции без оглядки на Кремль?
Смотрите, у нас в Москве в 2015 году рядом с Кремлем был убит один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. Как выяснилось следствие, и как мы выяснили, проверяя, что же наделало следствие, действительно сделали люди ближние к Кадырову и люди ближние к ближним людям Кадырова. Скажите, Кремль мог бы заказать убийство Немцова у стен Кремля накануне объявленного митинга оппозиции? Рамзан Ахматович Кадыров человек очень сильно автономный.
И даже за пределами России.
Его действия и его методы — это не совсем те действия, не совсем те методы, которые предпринимал тот же Рамзан Кадыров. Скажем, высокий, статный, седой человек на одной ноге не будет сначала приходить к каким-то персонажам и угрожать им до убийства. Своего Джона Сильвера без попугая вряд ли посылают федеральные спецслужбы.
Может быть, какие-то сигналы были, которые так воспринял и прочел Рамзан Ахматович?
А уж как он читает сигналы, это отдельная история. Я понимаю, что он что-то считает зоной своей ответственности и что-то ему делегировано, именно работа с чеченской диаспорой. А вот остальное тут трудно предполагать. Тут нужно знать. И, вообще говоря, полицейское расследование это, отличается от нашего с вами разговора тем, что здесь очень важны все детали. Мы должны опираться, тогда мы будем, были бы, если бы мы этим занимались, на совершенно другие методы и на знания, а не на общие рассуждения. Да, с какой-то оптики, оптика господина Сихарулидзе не дает такого различия, но оптика полицейского расследования все-таки требует этого.
И тут но вы согласны меня, с господином говоря, Сихарулидзе в том, что участие международных каких-то партнеров придало бы этому расследованию другой вес?
Шайтанова это, конечно, хорошо, но смотрите, совсем недавно та же Украина выдала в Россию в рамках обмена господина Даримханова, извините, Денисултанова, он же Курмакаев, он же Кринари, вот того самого киллера, который пытался убить Асмаева. Вот просто выдали. Несогласованность, мягко говоря, действий украинских силовиков и спецслужб, она в последнее время очень видна. И тут ситуация вам знакомая. Когда есть власть, есть оппозиция, когда многие действия есть не результат, собственно, целенаправленной, спланированной полицейской работы, а скорее какие-то политические шаги. Вот то, о чем сейчас вы говорили.
Господин Песков сегодня прокомментировал слова Рамзана Кадырова, и он сказал, что любые обвинения в данном случае абсурдные, не соответствуют действительности. То есть имеется в виду подозрения в адрес российских властей. Участие в этом расследовании, на ваш взгляд, вот международных партнеров, о чем говорил господин Сихарулидзе, мог бы, скажем так, заставить российские власти более серьезно к этому отнестись?
Ну, мы знаем одно международное расследование, которое даже сейчас дошло до суда, это то, что происходит в Гааге по поводу сбитого Боинга. Но там были многолетние усилия по сбору конкретных доказательств. В случае же с действиями подобных персонажей или с угрозами, да, для Радио Свобода вполне близкая история с разговорами об отравлении рицином мэра одного из районов Праги. Как выяснилось, там об отравлении вообще речи не шло, а была интрига с подсиживанием одного чиновника от разведки другим чиновником от разведки. Слава богу, чешская полиция не стала делать быстрые выводы, а провела расследование, прежде чем делать какие-то выводы, и после этого выслала обоих. Вот это пример нормальной работы. Да, если есть какие-то структуры, которые способны именно к полицейскому расследованию, а не к политическим заявлениям, вы понимаете, то, что сказал сейчас Кадыров, да, это угроза, да, это воспринимается как угроза, но это не доказывает его участие в данном конкретном случае. Поэтому, если есть компетентные специалисты, которые могли бы в деталях разбираться в столь сложных сюжетах, это было бы прекрасно.
Вот подождем итогов следствия.
Украинских силовиков с этим сложно было. Просто не украинского масштаба и сами киллеры, которые туда засывались, и их жертвы. Так что давайте надеяться на детективов, а не на политиков.
Мы, надеюсь, будем знать детали этого громкого дела. Господин Сихарулидзе, один из лидеров грузинской мечты, бывший спикер парламента Иракли Кубахидзе, сегодня напомнил, как закончили их критики, имеется в виду бывшей власти. Он сказал, в частности, имею в виду, что они сдали 20% территории Грузии Российской Федерации. Это травма 2008 года или лозунг, с которым грузинская мечта шла на выборы, о том, что Грузия не должна быть предметом разбирательств между Западом и Россией, еще в силе? И насколько эта политика дала результаты?
Да, к сожалению, вот та риторика, с которой пришла грузинская мечта, никаких результатов не дала. Эта риторика, я думаю, что в самом корне была ошибочная. Одно дело, когда что говорится во время выборов, второе дело, как они поступают, когда они уже, когда партия уже получает власть, только на которую опирается грузинская мечта, никак не способствовала консолидации, внутренней консолидации нации, нашего общества. Главное, что никак не способствовало, никаких позитивных результатов у нас нет. Наоборот, я думаю, что та политика, которую проводила грузинская мечта по направлению к России, это она поддерживала восстановление наших экономических отношений и как-то она также опиралась на какие-то месседжи российской пропаганды, которые она вот так пролонгировала и как-то она умудрилась своей риторикой также использовать, ну, кто начал войну, как эта война началась, абсолютно абсурдные месседжи. Но вот что мы сейчас имеем, я думаю, что это очень, очень такая хорошая ситуация. Вы знаете, Россия использует все эти компоненты гибридной войны, в том числе и экономические, в том числе и пропагандистические, против своих соседей, но не только соседей. Вот поэтому вот что называется по-английски resilience, упругость страны. Я думаю, что вот в этом плане мы, у нас меньше сопротивления той агрессии, которая продолжается. Агрессия не закончилась в 2008 году. Гибридная война идет, и гибридная война идет на всех направлениях. На экономическом фронте, энергетика, пропаганда – одна из самых серьезных фронтов.
К сожалению, наше время подходит к концу, и мы продолжим следить за этим громким делом. А пока спасибо гостям Некруглого стола. Я напомню, с нами на прямой телефонной связи из Москвы был глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, а из Тбилиси бывший посол Грузии в США, экс-министр обороны страны, глава Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе.
С гостями «Некруглого стола» беседовала Нана Плиева. Она же представит краткий региональный выпуск новостей.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуня до завершения расследования. Цитата. «Я не комментирую заявление Кадырова. В первую очередь я благодарна за то, что было сделано. Была обеспечена безопасность журналиста. Это очень важно для нашей страны и для обеспечения стабильности», отметила Зурабишвили. Президент не ответила на вопрос, от кого исходила угроза. Цитата. «Я являюсь президентом страны, пока не будут известны результаты расследования. Я не имею никакого права обвинять другую страну, но налицо много подозрительных вопросов. Думаю, что с этим все согласны», отметила она. Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуня абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитата. «Я не буду это никак комментировать. Я скажу одно, что если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае, они абсурдны и не соответствуют действительности», ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Рамзана Кадырова. Ранее глава Чечни отверг обвинения в том, что по его заказу планировалось совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуня в своем телеканале, телеграм-канале. Глава Чечни написал, что если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария практически исключил возможность того, что парламентские выборы будут отложены из-за коронавируса. «Я думаю, такого риска нет. Если есть, то риск минимальный. Ничего не угрожает проведению выборов в конституционные сроки», заявил Гахария в эфире Первого канала. Глава правительства затронула и вероятность второй волны пандемии коронавируса. Гахария надеется, что в стране не будут повторно введены ограничения, которые могут оказаться губительными для экономики. Ранее экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кубахидзе не исключил, что парламентские выборы в стране могут отложить из-за второй волны коронавируса. Напомним, парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года. В случае утверждения поправок в Конституцию 130 депутатов войдут в законодательный орган страны по пропорциональным спискам, а 20 по мажоритарным округам. Решение США, Великобритании, Украины и Грузии и других государств заблокировать предложенную в ООН России резолюцию об ослаблении санкций в условиях коронавируса является аморальным и безответственным, считает зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной Ассамблее ООН проект российской резолюции. Это решение в период пандемии нельзя назвать иначе, как аморальным и безответственным, говорится в статье Медведева «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса», который был опубликован в журнале «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций, чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи. В Патриархии Грузии назвали неприемлемым решение Русской Православной Церкви о создании в Париже грузинского прихода. Председатель отдела внешних церковных связей ГПЦ митрополит Зубдетский и Царишский Герасим направил письмо митрополиту Дубненскому, архиепископу западноевропейских приходов русской традиции Иоанну. В письме говорится, что в Тбилиси узнали об основании грузинского прихода в Париже из интернета. И настоятелем станет священнослужитель грузинского происхождения архимандрит Ерофей Маргвелашвили, который планирует провести первую службу уже 20 июня. В письме сказано, что именно ГПЦ оказывает духовную помощь грузинам, проживающим за пределами Родины. Митрополит Герасим указывает, что с 2009 года в Париже действует грузинская церковь имени святой царицы Тамары. Службы поочередно проходят и в 15 других городах Франции. Основание грузинского прихода под настоятельством архимандрита Ерофея считаем неприемлемым. Думаем, что это результат отсутствия коммуникации, сказано в обращении. Ну а Новоафонский монастырь вновь открыт для посещения с 14 июня, сообщает официальный сайт Священной Митрополии Абхазии. Монастырь был закрыт для посещения с 19 марта текущего года в рамках мер по защите населения от коронавируса.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Всемирная организация здравоохранения называет спасительным научным прорывом исследование британских ученых, подтвердившее эффективность препарата дексаметазон при лечении тяжелых случаев коронавируса. Что об этом думают грузинские специалисты, применяли ли они этот медикамент и каким был результат, рассказывает Анастасия Славинская.
Говорит директор первой университетской клиники Леван Ратиани. О применении дексаметазона при ковид-инфекции рассказывают врачи и других грузинских клиник. Этот препарат входит в перечень жизненно необходимых препаратов.
Извините, у нас произошла какая-то техническая накладка. Видимо, пропадают сегменты звука. Мы переходим к следующему материалу. Сегодня один из лидеров объединенной оппозиции, Георгий Вашадзе, призвал правительство и Национальный банк подставить под жесткий контроль банковский сектор и потребовал от банков списать с физических лиц задолженность по процентам за 6 месяцев. По словам экспертов, это не первая попытка грузинских политиков использовать банки в политической игре. Власти тоже не раз прибегали к подобным действиям. Ираклий Орагвелидзе следит за предвыборной экономикой.
По словам лидера партии Ахали Саакартвелу, банковский сектор сформировался как монопольный картель, который грабит каждого гражданина. Как отметил Георгий Вашадзе на брифинге в офисе партии, 10% доходность банков выше, чем в Европейском Союзе.
Вероятно, вы задаетесь вопросом, какова прибыль банков в Грузии. К примеру, Банк Грузии закрыл прошлый год с 26% прибылью, а в среднем банковский сектор работает с маржей в 25%. Наша страна находится в наихудшей экономической ситуации, и, судя по цифрам, у банков есть возможность как списать проценты по отсроченным кредитам, так и уменьшить процентные ставки вдвое, чтобы экономика могла дышать.
По словам Георгия Вашадзе, поддержку их требований планируется начать сбор подписей.
Я призываю президента Национального банка, премьер-министра Георгия Гахария, выступить и высказать свою позицию по этому вопросу. Я также предостерег банковский сектор. Не мечтайте, что дальше будете получать сверхприбыль. Мы сделаем все возможное, чтобы снизить процентные ставки по кредитам.
Пообещал Георгий Вашадзе. Напомним, с марта коммерческие банки заморозили выплаты по процентам на 3 месяца. Позднее было принято решение о продлении моратория для физических лиц, оставшихся без работы в период пандемии. По словам президента банковской ассоциации Александра Цныладзе, первый квартал 2020 года коммерческие банки завершили с убытком 750 миллионов лари, рекордным за всю новейшую историю Грузии. Поэтому отсрочка платежей тот максимум, максимум, на который они могут пойти.
Мы продолжаем работу над составлением базы должников, которые получат льготный период. Думаю, работа завершится к 10 июля, и мы будем знать точные цифры. По моему предположению, льготами воспользуются около 30% должников, до 200 тысяч человек.
По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, банковский сектор Грузии является лидером мировых рейтингов. Говорить о монополии в условиях конкуренции 15 коммерческих банков нелогично, считает эксперт.
Что касается маржи по прибыли, то это спорный вопрос. Бывают успешные периоды, а нынешний год банки вряд ли завершат с плюсом. Поэтому популистские заявления подобного толка преследуют одну цель – получение очков в предвыборный период. Очень печально, когда политики ради получения минутной выгоды нападают на банковский сектор, который только в этом году привлек инвестиции из-за рубежа на 95 миллионов долларов. Кредитный портфель банков составляет порядка 20 миллиардов лари, и списание долгов по процентам сроком на полгода будет означать дополнительный убыток в сотни миллионов лари.
Банковский сектор не раз становился мишенью атак из разных политических лагерей. К примеру, 25 июля 2018 года основатель правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили обвинил банки в обнищании граждан. В апреле того же года работу банков раскритиковал тогдашний премьер Мамука Бахтадзе. А ровно два года спустя к схожей тактике прибег экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эксперты Абхазского центра социально-экономических исследований вместе со специалистами в сфере туризма обсуждали сегодня перспективы курортного сезона в условиях пандемии. Санитарно-эпидемиологическая служба самопровозглашенной Республики Абхазия предъявила длинный перечень требований к объектам размещения и туристам. В центре дискуссии был вопрос, как выполнить эти требования и совместить карантин с желанием одних заработать, а других отдохнуть, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Абхазский центр социально-экономических исследований проводит научно-практический семинар по теме «Новая фаза кризиса. Вызовы и возможные ответы». Сегодня обсуждали туризм. Экономист центра Амра Цужба оценила потери отрасли в условиях коронавируса и закрытых границ.
Мы исходили из официальной статистики. Это более 131 тысячи туристов в коллективных местах размещения и около 1 миллиона экскурсантов. В туризме занято около 6% от общей численности занятых в экономике. Это составляет 2600 человек. Но необходимо отметить, что создание одного рабочего места в туризме, оно приводит к созданию 5 рабочих мест, смежных с туризмом отраслях. И мы видим, что численность занятых в случае срыва туристического сезона, она может снизиться от 15 до 20 тысяч человек. Туризм дает около 1/3 налоговых поступлений. Собственные налоговые доходы республиканского бюджета на 2020 год, они запланированы в размере 1 миллиард 977 миллионов рублей. Тогда потери составят почти 650 миллионов рублей, то есть в случае, если туристический сезон не состоится.
Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева отметила, что почти все случаи заболевания, которые были зафиксированы до сих пор в Абхазии, привнесены сюда извне, в основном курсантами российских военных училищ и вузов. Алла Беляева огласила длинный перечень санитарно-эпидемиологических норм, которых должны строго придерживаться владельцы и персонал курортных объектов, а также туристы.
Главное, что нас беспокоит, как сделать, чтобы нам не завезли. ПЦР-исследование показывает вирусовыделение непосредственно вот сейчас, в этот момент. Сдал человек этот анализ во Владивостоке. 7 дней он ехал у нас на поезде. Приехал. Что мы с ним делаем? Он за эти 7 дней мог заразиться уже несколько раз. Он должен сдать повторный анализ в Сочи или он должен сдать повторный анализ, когда он заехал к нам? Анализ будет выполняться, ну, в течение суток. Где мы на это время должны разместить этого человека? Справка об эпидокружении. Все эти анализы в Российской Федерации платные. мы даем нагрузку на туриста еще и в финансовом плане. Ему надо побегать, собрать эти справки, плюс еще заплатить за анализы. Захочет ли он это делать? Хорошо, у нас все нормально, пропустили мы его на территорию. Они желают отдыхать, и они не хотят никаких ограничений, которые мы будем с них требовать. Есть возможность попасть на карантин на 14 суток. Если в учреждении отдыха заболел хотя бы один человек, учреждение закрывается на карантин.
К вспышке коронавирусной инфекции абхазская система здравоохранения не готова, так как коечный фонд составляет всего 1500 коек, врачей всех специальностей 500 человек, а общая численность средних и младших медицинских работников около 5000 человек. Аппаратов искусственной вентиляции легких в Абхазии 65, а тест-систем около 4000. Глава Гагарского района Юрий Хагуш заявил, что район столкнется с большими трудностями, если туристы не приедут.
Гагарский район полностью зависит от летне-курортного сезона. Все платежи поступают за счет налогоплательщиков, которые занимаются сферой обслуживания, там предприятия, которые работают в Гагарском районе. На сегодняшний день этого всего нету. Большие трудности с выплатами, зарплаты и тому подобное. Мы знаем случаи, когда на границе собрались и мини-митинг такой устроились. Сошлись на том, что составим списки, будем оказывать посильную помощь, то есть это медикаменты, продукты. Уже пошел процесс выдачи опять гуманитарных вот этих вот пособий. Все это не так просто. Все равно мы занимаемся подготовкой к летне-курортному сезону. То есть у нас там убираются пляжи, у нас идут, ведутся работы. Почему? Потому что если этого не делать, то надежда умирает. А если мы отнимем надежду нашего населения, то это опять-таки будет волнение, возмущение. Мы не имеем права на это.
Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина предложила создать план-регламент по выходу из карантина. Она считает, что полностью закрыться и ждать, когда пандемия закончится, нельзя. Как будут жить без туристов люди, которые продавали вино, мед, сувениры, возили туристов в горы? Она уверена, что с туристическим бизнесом связаны не 15-20 тысяч граждан Абхазии, а гораздо больше. Самое время подумать о стратегии развития туризма в Абхазии после пандемии. Участники встречи выступили с предложением создать на базе Министерства по курортам и туризму рабочую группу, чтобы выработать регламент по выходу из карантина и разработать рекомендации для туристов, объектов питания, размещения и торговли. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем туристическую тему. Прошло 2 дня с момента открытия в Грузии сезона внутреннего туризма. Какие перспективы вырисовываются в гостиничном секторе и чего ждут владельцы отелей? От будущего выяснял Серго Бригвадзе.
Борьба за выживание. Так описывает перспективы гостиничного сектора Грузии на текущий год основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили. Это одна из сфер наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, утверждает эксперт и отмечает, что до мая 2021 года владельцам этого бизнеса ждать хороших перспектив не приходится. 15 июня в стране дали зеленый свет внутреннему туризму, и сектор начинает подстраиваться под новые реалии, а точнее под возможности местных туристов. А возможности у достаточно обедневшего за последние месяцы населения не особенно большие, говорит Шалва Алавердашвили.
В гостиницах Грузии цены в регионах почти везде полцены, да, по сравнению с прошлым годом. А я могу сказать, что, вот, например, Бакурьян-Ин, пятерка гостиница, Бакурьян начинается человек на 49 лари, 50 лари на человека. Было $70. Гостиницы абсолютно знают, у них уже все тренинги прошли, да, все готово, все знают. Просто открытие гостиниц зависит от загруженности и от потребностей, конечно. Мы сейчас находимся в стране, когда мы сейчас только рассчитываем и внутренний туризм. Все равно большинство людей решили поехать отдыхать, так сказать, в частных квартирах и берут коттеджи. То есть там им безопаснее.
Русикот Знеладзе, владелица гостиницы под названием Знеладзе, расположенной в Тель-Авиве, говорит, что пока даже и не начинала думать о том, насколько понизить цены за номера. До сих пор в отеле, который обычно к этому времени заполнен отдыхающими, никто даже не выразил желания остановиться на отдых.
Все брони отменены до сентября. Мы сотрудничаем с туристическими агентствами. На весь год было все прописано, занято. Но после известных событий агентства все отменили. А что будет после сентября, тоже неизвестно. Гостиница просто не работает сейчас. У меня все готово для принятия туристов, но...
Сетует Русикот Знеладзе. Простаивают и гостиницы «Шатыль», утверждает владелица местного отеля «Цинацихе» Шорена Ликокели.
В основном все бронирования отменены. Те, которые еще не отменили, я заочно считаю отмененными. Гостиница пустует. В принципе, пока и не ждем гостей, ведь нет ни одного подтвержденного запроса. О ценах пока не думали. Скорее всего, оставим прежними, если, конечно, будет работа. Нам звонят некоторые желающие отдохнуть, но в основном только для того, чтобы получить информацию. Номера не бронируют.
За два дня с момента открытия внутреннего туризма самыми посещаемыми стали озеро Лапота в Кахете и поселок Бакурьяни в Боржомском муниципалитете, говорит Шалва Алавердашвили. Местные гостиницы хоть и не работают в полную силу, но принимают гостей. А вот в Тбилиси пустуют 99% гостиниц, утверждает эксперт. В одном из местных отелей «Пентхаус» «Эху Кавказа» заявили.
Пока даже не можем сказать, когда откроемся. Планировали в июле, но на эту тему уже никто и не говорит. Как будем работать, не знаю. Заранее ничего не могу сказать.
Тбилисский гостиничный сектор – отдельная тема, говорит Шалва Алавердашвили. Местные отели в основном работают на иностранных гостей, поэтому все зависит от открытия внешних границ для туристов. Тем временем в гостиницах страны продолжается процесс контроля над соблюдением норм безопасности, установленных Минздравом Грузии. Он продиктован ситуацией, связанной с распространением коронавируса в стране, и проводится Департаментом Минздрава по инспектированию условий труда. На момент открытия внутреннего туризма в базе ведомства было зарегистрировано 939 гостиниц. 150 из них уже получили разрешение на работу. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к одной из главных тем. Всемирная организация здравоохранения называет спасительным научным прорывом исследование британских ученых, подтвердившее эффективность препарата дексаметазон при лечении тяжелых случаев коронавируса. Что об этом думают грузинские специалисты, выясняла Анастасия Славинская.
В нашем реанимационном отделении было 37 пациентов, у которых развился острый респираторный дистресс. Почти со всеми этими пациентами мы применяли этот препарат, и он действительно давал эффект.
Говорит директор первой университетской клиники Леван Ратиани. О применении дексаметазона при ковид-инфекции рассказывают врачи и других грузинских клиник. Этот медикамент входит в перечень жизненно необходимых препаратов и уже более полувека используется в медицине.
Чаще всего он применяется при распространенном в детском возрасте синдроме Круппа, также при различных ревматологических заболеваниях и во время острой аллергии. В таких случаях это жизненно необходимый препарат.
Объясняет аллерголог-иммунолог Бедина Клумбегов. Как работает дексаметазон при коронавирусной инфекции? У тяжелых и критических пациентов с ковид-инфекцией часто развивается цитокиновый шторм. Это неконтролируемая активация иммунной системы, ее ответ на некий агент, попадающий в организм, в данном случае коронавирус. Обнаружив на своей территории врага, иммунная система бомбардирует его без разбора, уничтожая не только корону, но и сам организм. Дексаметазон применяется именно для того, чтобы подавить эту чрезмерную реакцию иммунной системы.
Это самая частая причина смерти. Коронавирус ведь находится в клетках, а иммунная система начинает их убивать. Соответственно, органы повреждаются, легкие и так далее. Эту гиперактивацию и подавляют стероиды. Дексаметазон дает стабильный, продолжительный, более 24-часовой эффект.
По оценкам британских исследователей, применение дексаметазона при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии могло спасти до 5000 жизней в Великобритании. Согласно исследованию, использование этого препарата в случае с пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких, снижает риск смертности на треть и на 1/5 с больными, находящимися на кислородном лечении. В то же время пациентам, не нуждающимся в респираторной поддержке, дексаметазон облегчения не принес.
То есть здесь мы видим, что он помог тем, у кого уже осложнилось состояние, но превенции не оказал. Надо дождаться полной версии исследования. К тому же будут проведены еще похожие исследования. То, что мы видели, уже хорошо. Это дает основания для позитива, но все-таки не повод для всеобщего ликования, и тем более не причина для того, чтобы скупать его и делать запасы, потому что он принес пользу людям, находящимся в реанимации, и не дал результата тем, кто лечился дома, и болезнь протекала в легкой форме.
Говорит Бедина Кулумбегов. При этом, по его словам, у специалистов США и других странах, исследовавших препарат ранее, отношение к нему было не столь однозначным.
В них речь шла о том, что стероиды могут ухудшить исход, могут отдалить клиренс вируса. То есть, если он должен исчезнуть на 14 или 21 день, при применении стероидов это может произойти позже. Поэтому они и смотрели на это скептически, и там также было сказано, что применять их следует в случае с пациентами с хронической обструктивной болезнью легких. При других показаниях о его использовании речи не шло.
Всемирная организация здравоохранения расценила исследование британских ученых как серьезный прорыв. Это первый препарат, который, как было показано, снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородном лечении или искусственной вентиляции легких, заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв,
заявил директор ВОЗ. На сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования коронавирусом по всему миру более 8 200 000. Скончалось около 450 тысяч человек. В Грузии в настоящее время выявлено 888 случаев, из них летальных 14, а 731 человек выздоровел. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В завершении программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует интервью с чрезвычайным и полномочным послом России в Южной Осетии Маратом Кулахметовым о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Посол отметил, что рассчитывает на активное участие российских граждан, проживающих в Республике Южная Осетия, в голосовании. Из-за распространения в мире коронавирусной инфекции порядок проведения общероссийского голосования будет значительно отличаться от предыдущих избирательных кампаний. В частности, выборов в Государственную Думу в 2016 году – и выборов президента Российской Федерации в 2018 году. Основное новшество – граждане России, постоянно или временно находящиеся в Южной Осетии, смогут проголосовать лишь на одном избирательном участке номер 8354 в посольстве России в Цхинвале по адресу улица Василия Чочиева, дом 2, сказал Кулахметов. Также он отметил, что времени проголосовать у жителей Южной Осетии будет больше. Прийти и выразить свое отношение к конституционным поправкам они смогут с 25 июня по 1 июля. МИР Южной Осетии на днях прокомментировал слова бывшего госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетыван Цахилашвили. В частности, она сказала, что вполне справилась со своими задачами, и ни на одном этапе за последние годы, особенно с 2008 года, не было так много грузино-осетинских и грузино-абхазских контактов на всех уровнях, как сегодня. Не вдаваясь в подробности данного вида бизнеса, отметим, что даже беглый взгляд на отчетный доклад Цахилашвили, абсолютно не претендующий на отражение истинного положения дел, показывает, что его можно характеризовать как личные грезы амбициозного политика, пытающегося оправдать потраченные финансы. Сомнительный отчет, выстраданный в отрыве от реальности, преподнесен грузинскому обществу как виртуальная шоколадка в красивой обертке, отмечает МИД. Авторы заявления назвали провалом все предложенные ее ведомством проектов «Шаг к лучшему будущему», «Вовлечение без признания» и так далее. Да, за 4 года потрачено немало поступивших из-за границы донорских средств, но результата нет. Такие проекты не имеют перспективы, разве что только одну цель – улучшение материального положения их участников, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Газета «Южная Осетия» пишет о приближающейся дате, о столетней годовщине геноцида осетинского народа. Еще в июле прошлого года парламент Южной Осетии направил обращение о признании геноцида южных осетин в 1915 1920 году в Государственной Думе и Совет Федерации. Газета цитирует председателя парламента Южной Осетии Алана Татаева. Он рассказал, что на 2020 год было запланировано много мероприятий по геноциду осетин 1920 года. Было запланировано проведение совместных комиссий Госдумы РФ, парламента РИО с привлечением научного сообщества как Юга, так и Севера Осетии и их российских коллег. Но в связи с карантинными мероприятиями их отложили до снятия ограничительных мер. Было много планов по освещению и подаче должной оценки событиям 1920, 89, 2002, 2004 и 2008 годов, которые нельзя оценивать, кроме как геноцид осетинского народа, сказал Татаев и заверил, что как только будут сняты ограничительные меры, работа по этому вопросу будет возобновлена. Уверен, что Госдума РФ признает факт геноцида осетинского народа 1920 года. Надо помнить, сколько бы времени ни прошло, преступление, которое остается безнаказанным, имеет свойство повторяться, цитирует Татаева, Южная Осетия. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.